свободы. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Знаменитый журнал русской эмиграции «Современные записки» переиздается с комментариями. 1945 год в фотографиях чехословацких фотографов. Лже Хармс в Гослит-музее. Американец Стокман, эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и музыкальные записи. А вот какие, об этом мы узнаем у Андрея Гаврилова.
Мы сегодня будем слушать очень старые записи. Мы будем слушать записи гениального советского джазового пианиста, композитора Александра Цвасмана.
В Петербурге начинается переиздание одного из самых интересных толстых журналов за всю историю русской культуры – «Современных записок». Не то, что журналы не переиздавались никогда. Нет, был переиздан «Пушкинский современник», факсимильно выходили «Полярная звезда» и «Герценовский колокол», за границей выпускали повторения историко-революционного журнала «Былое», журнала «Лев» и так далее, и прочее, и тому подобное. Но по объему и по культурному значению нынешнее начинание достойно всяческого внимания. И не только потому, что это 70 толстых томов, и они будут доступны, наконец-то, читателям, но в еще большей степени потому, что эти тома будут сопровождаться комментариями. О предстоящем издании мы говорим с научным руководителем проекта, доктором филологических наук, профессором Борисом Авериным. Какой же исторический смысл, кроме какого-то, может быть, ностальгического, в том, что такое переиздание затеяно?
Вопрос прямо, так скажем, на засыпку. Профессора обычно такие задают. Вы как бы заранее выделяете самые слабые моменты. Во-первых, журнал прочитан. Привожу сразу пример известного вам автора. Открывается первый номер романом «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Роман прочитан, но там немножко другой роман. Дело в том, что именно первое издание многих произведений, они именно в современных записках. Затем они могут исправляться, дополняться. Например, «Жизнь Арсеньева». Вот вам знаменитый роман, опубликован в «Современных записках». Но ведь затем Бунин его исправлял, дополнял, изменял. То есть мы можем проследить творческую историю многих самых крупных произведений русской прозы, поэзии XX века. Кроме того, это, пожалуй, был единственный русский толстый журнал, где регулярно печатается русская религиозная философия. Именно религиозная. Это на первом месте Шестов, Булгаков, Бердяев, Корсавин, Вышеславцев. И многие из этих работ у нас еще не переизданы. Поэтому это новинка. Более того, есть авторы, очень яркие авторы, которые опубликовали в этом журнале 2, 3, 4, 5 статей. И больше они никогда и нигде ничего не публиковали. И переиздание этих авторов, скажем, Ловцкий, это, между прочим, родственник Шестого, он опубликовал 4 работы в этом журнале. Больше ничего никогда не публиковал. И поэтому его переиздание, это, конечно... А как иначе? Вы бы смогли издать Ловского? Да никогда в жизни. А кроме того, мы видим по этому журналу, какой возник удивительный... Коллектив, слово не подходит, да, для этого дела. Какой замечательный образовался культурный оазис. Благодаря тому, что руководители этого журнала не очень разбирались в литературе. Поэтому отделы прозы, поэзии, ну, не мне вам объяснять. Главный редактор не решает проблем философии, поэзии и главные редакторы, и прозы. А это решают специалисты. Вот что уникально в русской журналистике. Вот такого, пожалуй, не было. Всегда главный редактор накладывает свою печать на все, что публикуется. А здесь этого не было. Итак, скажу, резюмируя. Многое будет опубликовано впервые. многое дает первые варианты или очень важные тексты, которые потом будут изменяться. Для многих авторов это первоисточник. Когда мы издаем Набокова, допустим, да, что мы можем? Мы берем современные записки. И если будет издаваться, когда будет снова издаваться Набоков, тогда никуда не денешься без современных записок. А насчет того, когда вы мне говорите, что этот журнал прочитан и перечитан, извините, сколько библиотек имеет полное... комплект современных записок. Если вы назовете 3, я скажу здорово, но не уверен. Потому что полных комплектов практически нету. Да, сейчас есть электронные версии, и я их внимательно просмотрел, не всех номеров. Там такое количество недопечатанных статей, недопечатанных оглавлений, что заменой печатному изданию быть не может. Ну и вы очень справедливо отметили, что комментарий. Там же половина журнала – это история. Это история самых разных. История России, история зарубежья, экономические вопросы, политические вопросы, и чего только нет. И это все, во-первых, забылось, а во-вторых, и поэтому многие статьи опять же служат первоисточником для многих исторических сочинений, а во-вторых, если не комментировать, то там ничего не понятно. Вот известный вам хорошо Набоков говорит там «Страны лимитрофы». Я вот всегда, извините, забываю заглянуть в словарь, что это за лимитрофы. Но это очень понятие, широко известное понятие. Таким образом, на наш взгляд, это очень крупное историко-культурное событие для страны и для, более того, для Европы. Если я ответил достаточно, то пожалуйста.
Да, спасибо за ответ на первый вопрос, Борис Валентинович. Вы сказали, что, и справедливо сказали, что главный редактор, или потом вы оговорились, редакторы...
Редакторы, да.
Да, современных записок не решали вопросов литературы, искусства, прозы, поэзии.
Да.
Известная эмигрантская присказка «А судьи кто?» Да пять эсеров.
Вот пять эсеров, да. А эсеры, как они там, знаете, как интересно говорили, это двоюродные братья большевиков. Их так еще ругали. Потому что это же партия-то какая, социал-революционеров. Они, конечно, иногда... когда вмешивались. Мы же с вами прекрасно, тем более вы-то уж прекрасно знаете, что исключена была глава о Чернышевском из Дара Набокова. Правда, это последний номер, и это сделал лично Руднев, насколько я помню. Но такое вмешательство, это было редко.
Так вот, из этого моего вопроса вытекает следующий как бы подвопрос. Итак, если редакторы не особенно вмешивались в литературную сторону журнала, то какую же линию они тем самым как редакторы вели? А из этого следует еще более общий мой вопрос. Насколько современные записки отражали эмигрантский мейнстрим?
Они отражали, потому что... очень интересно отражали, потому что редакторы эсеры, они стояли на точке зрения социализма и в этом отношении совпадали с Советским Союзом. Социализм, демократия, вот это их центральные были понятия. И для них спор с теми же понятиями, которые вовсю звучали в России... Социализм, демократия, это же было постоянные слова во всех газетах и журналах. И поэтому они то же самое, пользуясь теми же терминами, говорили совсем о другом, чем говорилось в Советском Союзе. И вот это было их направление. Они многое сумели сказать. И если они стояли на точке зрения социализма, то невольно, ведь вот что интересно, невольно они приходили к религиозной философии. Хотя сами, на самом деле, так уж религиозными не были. Но подходили к этому, потому что именно социализм, но без религии. А для них религиозная направленность. Вот всех Бердяевых и Булгаковых они толкали, чтобы эти философы писали по социально-политическим проблемам с религиозной точки зрения. И вот эта религиозная составляющая этого журнала, она была очень сильна. Они полемизировали с дарвинизмом, полемизировали с марксизмом и полемизировали с фрейдизмом. Три самых мощных материалистических теории, известных всем хотя бы понаслышке.
Борис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о том, кто делает это переиздание, как называется издательство и как фамилии тех славных комментаторов, которые принимают в этом участие.
Ну, издательство «Петрополис». Оно молодое, ему 10 лет. Руководит этим издательством главный редактор – Елена Попова. Она окончила 2 факультета, философский и психологический. Человек широко образованный, очень начитанный. Этот проект не может быть коммерческим. Он не принесет дохода издательству. Более того, скорее всего, принесет солидные убытки. Потому что стоимость огромна. Потому что комментаторов, ну вот первые 2 тома комментировало 34 человека. Причем это самые известные специалисты в той области, в которой они комментировали. Например, историки, это академик Ганелин. И многие другие, это Академия наук, Институт истории. Да? Что касается филологии, то тут, естественно, во главе стоит Александр Васильевич Лавров, академик. Лавров, он и писал вступительную статью, и он будет писать огромное количество комментариев к этой статье. Поразительный комментатор 6-го, это москвич Анохин. Вы сами понимаете, что комментировать 6-го очень трудно по простой причине. Он часто включает цитаты на латинском и греческом, не давая ссылок. Так вот, комментатор должен это найти. Какой образованностью должен обладать подобный комментатор? В результате это создалась большая научная группа людей, которые, ну, прекрасно знают то дело, ту область знаний, которую они комментируют. Ну, вот я вам приведу пример, кто комментирует Алексея Толстого. Да, Лена Толстая, которая написала замечательную книгу «Дёготь и мёд. Алексей Толстой как неизвестный писатель». Вот он снова у нас выступит как неизвестный писатель с самым своим известным произведением «Хождение по мукам».
О переиздании журнала «Современные записки» мы говорили с научным руководителем проекта профессором Борисом Авериным. А теперь практическая информация. Первые 2 тома журнала уже выпущены. Их презентация состоится 24 апреля в Петербурге на международной книжной ярмарке «Лен-Экспо», которая пройдет на Васильевском острове, итак, 24 апреля в 17 часов. Время слушать музыку, Андрей.
Время слушать музыку, тем более, что музыка совершенно замечательная. Это пьесы в исполнении Александра Цфасмана, выдающегося советского джазмена, пианиста и композитора.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжим культурную панораму. В чешском центре в Москве открылась выставка редких фотографий, посвященная 65-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ее тема взята вполне узко, но ничуть не за счет драматизма – освобождения Чехословакии и советской армии. Авторы фотографий – сами чехословаки. По большей части снимки никогда не выставлялись и покоились в государственных и частных архивах Праги. Они извлечены на свет, отобраны и увеличены в своем формате, пригодным теперь для публичного показа, куратором выставки Даной Киндровой. Фотографии неофициальные, не постановочные, обладают, конечно, своим обаянием, даже когда это не шедевры. А уж военные снимки тем более, сама эпоха делает их весомыми. Трое запыленных солдат присели теплым майским вечерком где-то в пригородах Праги. Перед ними 3 большие кружки с чешским пивом. Такого пива они 4 года не пили, а пробовали ли вообще перед войной, неизвестно. Усталое удовольствие в их глазах. Очень хорошая фотография. Вот совсем молоденький казачок, с виду совершенный сын полка, горцует на вздыбленной лошади, показывает удаль и мастерство чешскому фотографу. Вот на каком-то из бесконечных собраний тех майских дней группа советских военачальников в президиуме. Тяжелые, скучающие лица, позы победителей. Явно приняли на грудь не только ордена, но и что-то другое. Кадры сами по себе говорящие и интересные. Но всматриваешься, и чего-то недостает, и понимаешь, русских не достает. Вроде бы русских полно, на каждом снимке. Но нет русских местных, пражских, тех, кто обосновался здесь после революции и гражданской войны, кто ждал прихода советской армии со смесью гордости за победу наших и опасения, как отнесутся наши к нашим. И ведь получилось, как мы знаем, что своя своих не признаша, арестоваша, а некоторых и поубиваша, за то, что они не наши, наши. Майские дни 45-го года были не только днями радостной победы, счастливой встречи чехословаков с освободителями, но эти дни были наполнены дополнительной драмой, еще одним историческим измерением. Вот этой вот встречи двух Россий, трагической встречи, и на фотографиях, отобранных для показа на выставке, этого измерения нет. Знаете, есть хорошее правило для любого рецензента: надо оценивать, что есть, а не то, чего нет. И куратор Дана Киндрова сделала хорошее дело. Но как ни крути, получилась вечеринка в доме, где на чердаке висит покойник. Мы не те счастливые участники вечеринки. Мы далекие потомки. И мы-то знаем, что у них там покойник висит. И мы не можем делать вид, что его там нет. И я уж не говорю об отсутствии на этих фотографиях еще одной России, самой противоречивой России из всех возможных, России власовской. Ведь Прагу освободила не советская армия, а, как мы знаем, власовская армия. Власовцы повернули оружие против гитлеровцев, выбили их из города и тоже покинули Прагу, потому что прекрасно понимали, что ждет их с приходом красноармейцев. Я не хочу сейчас давать нравственно-исторические оценки власовскому движению. Я говорю только о фактах. Помните, Андрей, был такой роман «Только факты, сэр». Вот я именно об этом. История штука неудобная, для нее нет готовых коробочек, она не ложится в заготовленные формы. А выставка в чешском центре, к сожалению, представляет появление советских солдат в Праге немножко в жанре «Ребята, давайте жить дружно». Кто бы спорил? Давайте.
Иван, простите ради бога, вы подняли один вопрос, и я вдруг подумал, что я никогда не слышал вот о чем. А как отнеслись наши, жившие в Праге, то есть наши-наши, которые чешские наши, к 68-му году, к приходу танков? Я много думал, это очень для меня больная тема по разным причинам, и вдруг я сообразил, что как-то ни разу не задался этим вопросом.
Вы знаете, Андрей, удивительно интересно, что вы попали в точку. На соседней стене зала, где выставлены фотографии 45-го года, выставлены той же самой кураторшей Даной Киндровой фотографии 68-го года. Приход советских танков в 68-м году. И там есть опять то самое измерение, которое больше всего интересует человека, принадлежащего к чешскому обществу, к чешской культуре, к чешской истории. Это драматические взаимоотношения советских солдат и пражского чешского населения. Да, но там были и русские. И многие из них – это потомки эмигрантов первой волны, это частично эмигранты второй волны в очень незначительной степени. Но прежде всего это дети тех, кто обосновался в Чехословакии между двумя мировыми войнами. И таких людей в Праге тогда, в 68-м году, были десятки тысяч. Это, конечно, не были там знаменитые писатели, которые доживали свой век в Париже или в Нью-Йорке. Нет, это были дети инженеров, дети врачей, дети историков, профессоров. Это была русская интеллигенция, да и просто работящие русские, которые наполовину уже, так сказать, очешились. Но они в душе ощущали себя русскими. Они берегли, несли и сохраняли русскую культуру настолько, насколько это было возможно в социалистические годы. Они любили Россию, любили ту старую Россию, которой были преданы их родители, и любить которую их воспитали в семье. Конечно, они немножко любили иллюзорную Россию, но а мы с вами разве не любим иллюзорную Россию? По-моему, она прекрасна, иллюзорная, да? Так вот, эти люди восприняли приход вот наших, так сказать, сколько у слова «наше» значение, может быть, да? Приход советских войск как оскорбление русскости. Многие русские, жившие в Праге, перестали хотеть быть русскими. Они переходили и дома, и на улице на чешский язык. Я знаю этих людей, они многие дожили до наших дней, и они рассказывали, они стеснялись на улицах и в магазинах говорить по-русски.
Стеснялись, не боялись?
Нет, боязни не было. Они знали, что они родились в этой стране, в Чехословакии. Они знали, что это место их рождения, что это их реальная родина. Но они именно стеснялись. Им было стыдно. Они ничего не боялись. Им было стыдно за то, что они принадлежат к той же культуре, к тому же языку,
которым принадлежат и оккупанты. И вот этого измерения на этих немногих фотографиях 68-го года, которые выставила Дана Киндерова, тоже не было. Это тоже очень обидно. Опять-таки, я повторяю, фотографии замечательные. Они создают особый драматизм ситуации. Образ встает. Но поскольку мы знаем чуть-чуть за рамками этого образа, нам не хватает, мы чувствуем некоторую неполноту. И, как в известном анекдоте, некоторый осадок остается.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, какая у нас музыка сегодня?
Да вы знаете, мы сегодня слушаем музыку, как я уже сказал, замечательного, гениального, потрясающего музыканта. И каждый раз, когда я слушаю его музыку или когда я думаю о его жизни, у меня кроме радостных ощущений того, что вот какая прекрасная музыка, какой замечательный музыкант, возникает и горестное ощущение, как хотя и вы говорите, что нужно оценивать потому, что есть, а не потому, чего нет, я оцениваю еще с третьей стороны, какая музыка могла бы быть, если бы у него была возможность полностью развить свой потрясающий талант. Это музыка Александра Цфасмана.
Сейчас мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как отнесется общество к использованию образа Сталина в наглядной агитации ко Дню Победы? Об этом говорим с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым и сопредседателем общества «Мемориал» Яном Рачинским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны обеспечить безопасность россиян в Киргизии. Дано также поручение усилить защиту российских объектов в этой стране в связи с участившимися случаями захватов и рейдерства, сообщает пресс-служба Кремля. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал белорусский лидер. Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, Александр Лукашенко вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в прошлом году. Премьер, в частности, отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. В Ираке в ходе совместной операции национальных и американских сил убит еще один высокопоставленный лидер международной террористической сети «Аль-Каида». По данным местного командования, уничтожен Ахмед Аль-Абейди, который координировал действия боевиков в иракских провинциях Киркук, Салах-Эддин и Нинева. Боснийские и хорватские власти объявили, что в Хорватии арестован подозреваемый в совершении военных преступлений во время конфликта на Балканах в середине 90-х годов прошлого века. Франц Кос подозревается в причастности к убийствам тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 95-м году. Организация «Международная амнистия» призвала иракского премьера Нури аль-Малики расследовать сообщения о пытках, которым якобы подвергаются задержанные боевики-сунниты в секретной тюрьме на территории бывшего багдадского аэропорта Аль-Мутхана. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Сыграете нам что-нибудь, Андрей Гаврилов?
О нет, это сыграю не я. Это сыграет замечательный, прекрасный, я даже не побоюсь слова, великий советский джазовый музыкант Александр Сфасный. Очень многие мелодии, которые вот мы сейчас слушаем, фрагментарно или целиком, конечно, у всех на слуху. Каждый из них практически это его визитная карточка. В Государственном литературном музее открыта выставка рукописей, графики и живописи. Я говорю не по возрастанию или убыванию значимости, упаси бог, а по расположению работ в залах. Владимира Пятницкого из частных собраний. Владимир Пятницкий – это тот случай в истории русской культуры, когда имя автора может быть малоизвестно или кому-то вообще неизвестно, но дела его узнаются народом безошибочно. Более того, его слова начинают приписываться более знаменитым авторам. Так произошло с шутками Владимира Пятницкого, которые стали расходиться по всей стране под именем Даниила Хармса. Выставка в Гослитмузее вносит в этот вопрос справедливость. Мне повезло. Я отказался на выставке в тот самый день, когда экскурсию по ней проводил ее куратор, известный литературовед Николай Всеволодович Катрилев. И я включил микрофон.
В 70-71 году замечательный художник Владимир Пятницкий и сестра его жены Наталья Доброхотова-Майкова занялись замечательной игрой. Они стали сочинять истории про Пушкина, Гоголя, Достоевского, «Царствие ему небесное». И Володя рисовал картинки к этим анекдотам. Это не был гиньоль, это был веселый и здоровый смех, потому что смех был в пространстве той культуры, которая в лучшем случае ограничивалась знакомством с Пушкиным и Достоевским в школе. Ну, тогда в школе-то Достоевского не проходили, а Пушкина, Лермонтова и Толстого проходили, и Тургенева. Но на самом деле, скажем, не могу сейчас процитировать, под рукой нет точной цитаты, в одной из работ Блюма, петербургского исследователя советской цензуры, приводится текстуально, что передача такая-то отредактирована плохо, сообщается, что из 3000 красноармейцев про Пушкина не знают никто ничего, кроме скабрезных анекдотов. В этом пространстве что оставалось делать? Не писать скабрезные анекдоты, а писать нормальные. Тем более, что в это же время и в этом же кругу уже разошелся машинописи Хармс, и поэтика была достаточно очевидна, понятна, но оригиналов практически никого не видел, кроме тех, кто держал в руках маленький альбомчик ладонь размером, которым Володя рисовал и переписывал эти тексты. Иногда оставлял пробел, как в старинных рукописях, то ли играя этим, то ли действительно намереваясь потом иллюминировать. Он очень любил и тонко понимал старую живописную графическую культуру. Картинок никто не знал, а текст расходился. Поэтому и до сих пор появляются издания, в которых иллюстрации не Пятницкого, а тексты их. И сказано, что это апокрифический Хармс. А уж сколько раз приписывали просто Хармсу. И как горе от ума разошлось на гривеннике, так и веселые ребята разошлись на гривеннике. В витрине лежит 90-х годов карикатура предвыборная. Зюганов очень любил лидеров маленьких партий. Как Лев Толстой очень любил детей.
Которые... Николай Васильевич, приведите, пожалуйста, какие-нибудь наиболее такие известные псевдохармсовские стихи Пятницкого.
Ну, стихи все-таки проза. Книжечка устроена из лейтмотивов. Чуть что происходило, тут же Иван Сергеевич Тургенев пугался и уезжал в Баден-Баден. Единственная цитата из неприличной анекдотики о Пушкине, это вот эта картинка «Пушкин, где ты?» и «В груди мха Пушкин». Это, разумеется, цитата. Но остальное сейчас приищем чего-нибудь именно. Были картинки, рисунки, которые не попадали в книжку. Ну, скажем, сел Гоголь на кибитку и поскакал невесть куда в исчезающую даль. Пушкин поет, а у Гоголя не клюет. Или же, самое популярное, конечно, Лев Толстой очень любил детей. Бывало, привезет в кабриолете штук 5 и всех гостей отделяет. И надо же, вечно Герцену не везло. То вшивый достанется, то кусачий. А попробуй поморщиться, схватит костыль и трах по башке. Разумеется, были прямые отклики на официозную, на официальную историю русской литературы. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Родионовна, я пришел!» Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает какого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать. Так, значит, Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти на Кавказ. Все смотрел на нее из-за колонны, смотрел, вдруг устыдился своих желаний. Пушкин думает, зеркало русской революции, а я свинья. Пошел, встал перед ним на колени и говорит: «Пушкин, говорит, где твой кинжал? Вот грудь моя». Пушкин очень смеялся. Как слушатель понимает, тут ведь зеркало русской революции из ленинского текста. Но никакой Ленин как политическая фигура не имелся в данном случае в виду. Это игра чисто литературная, чисто фантастическая в области дурного литературного предания. Как только наступила свобода печати, так все прилавки оказались в Москве. В Москве и в провинции завалены историями пушкинских дуэлей, романов Дантеса и еще чего-нибудь. Читали люди, которые, ну, в лучшем случае, последний раз читали в 4 классе «Мороз и солнце. День чудес». Финально... А, надо было бы что-то про Тургенева прочесть. Вы же потом будете монтировать?
Будем.
Финал замечательный. Пушкин сидит у себя и думает... Я гений, ладно. Гоголь тоже гений, но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царство ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось.
Иван Толстой очень любил монтировать.
Вы слушали записанную на пленку экскурсию по выставке Владимира Пятницкого, проведенную куратором экспозиции, литературоведом Николаем Катрилевым. Андрей, давайте не будем скрывать от наших слушателей, что вы тоже были на этой выставке. А вам что понравилось?
Мне понравилось две вещи. Мне понравилось, опять-таки не по возрастанию,
живопись, которую я совершенно не помнил. Я еще помнил одну графическую серию Пятницкого. Это иллюстрации к первому иллюстрированному советскому изданию «Алиса в стране чудес». Я не помнил фамилии, но как только я увидел книгу на витрине в музее, я сразу вспомнил это издание. Но я совершенно не помнил его живопись, хотя, наверное, она была выставлена или была представлена на знаменитой выставке в Измайлово, где все мы в свое время были, толкались, пытались что-то увидеть, к чему-то прикоснуться. Каюсь, не помню. И я очень доволен, что я смог сейчас это посмотреть. Второе, что мне безумно понравилось, это то, что это имя выплывает из забвения. Да, специалисты, конечно, его наверняка помнили и помнят, и коллеги, но массовый зритель, к которому я имею честь принадлежать, наверняка плохо помнит эту фамилию, если помнит вообще, несмотря на то, что была издана, по-моему, пара альбомов разного качества с его иллюстрациями. Вот то, что в то же время, в ту же неделю, когда мы получаем сообщение о том, что найдена новая работа Микеланджело, предположим, в Италии, или очередная скульптура или фигурка работы Леонардо, в этот же самый момент в Москве всплывает целое имя, которое, по-моему, необходимо знать всем, кто хоть немного интересуется современной живописью. Я очень доволен этой выставкой.
Что у нас за музыка?
У нас музыка другого периода, другой эпохи, другой стилистической направленности. Музыка Александра Спасмана.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Всегда ли мнение народное свято? На эту тему рассуждает наш нью-йоркский автор Борис Парамонов, который назвал свое эссе «Американец Стокман».
Недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, рассказавшая о нынешних временах и нравах на примере жителей небольшого шведского городка Остхаммар. Начинается статья так.
12 лет назад Ингер Нордхельм, беспокоясь о своем здоровье, оставила работу парикмахера в приморском шведском городке. «Мне осточертели химикаты», — сказала она, и перебралась в город Остхаммар, где работает сейчас на главном городском предприятии — хранилище радиоактивных отходов. Ее нынешняя работа включает проведение экскурсий по этому предприятию. «Я привыкла работать с людьми», — говорит она.
Дальше в статье говорится, что из 20 с небольшим тысяч жителей Остхаммара 80% одобряют возведение в их городе хранилища радиоактивных отходов. Это предприятие можно назвать градообразующим. Одно его рабочее место создает 5 других в самом городе. Нужны ведь, к примеру, хотя бы парикмахеры для работников хранилища. Та самая работа, которая надоела Ингер Нордхольм. Должно быть, парикмахерские химикаты раздражают куда больше, чем химически чистая атмосфера предприятия, куда нынче она водит любопытствующих экскурсантов. Хотя другая шведка, Моника Якобсон, проработав там 2 года, ушла. У нее вызывает беспокойство тамошняя атмосфера. Принесешь, скажем, на рабочее место газету, а унести ее обратно не разрешают. К чему бы это? Но, как мы видели, таких алармистов в Остхаммаре меньшинство. 4/5 жителей городка вполне примирились с ситуацией и одобряют ее. Все это заставляет вспомнить одно классическое произведение не шведской, правда, а норвежской литературы. Это пьеса Генрика Ибсена «Враг народа», в России шедшая в основном под названием «Доктор Штокман». «Доктор Штокман» — «Стокман» в новых переводах. Положительный персонаж, а таковой в русской народолюбивой традиции не может быть врагом народа. А в советское время тем более это словосочетание вызывало неуместные ассоциации. Фабула пьесы. Курортный врач Штокман обнаружил, что воды местного минерального источника, вокруг которого построен курорт, принесший городку достаток, на самом деле источник заразы. Идеалист и энтузиаст Штокман, сделав это открытие, необыкновенно обрадован и в то же время бьет тревогу. Нужны немедленные действия по перестройке всех курортных сооружений. Впрочем, он не сомневается, что горожане, узнав правду, всячески его поддержат и наведут необходимый порядок. Но все получается много сложнее. Сначала, воспользовавшись новой информацией, одна группа горожан хочет дискредитировать и отдереть от власти традиционных отцов города. А потом оказывается, что горожане вообще в массе своей, в сплоченном большинстве, против какого-либо обнародования правды. Перестройка курорта потребует больших расходов, а значит повышение налогов. Штокману затыкает рот, а когда он начинает буянить и грозит правду все-таки обнародовать, прибегают даже к физическим угрозам, начинают бить ему окна. Глубинная тенденция пьесы не в разоблачении «Столпов общества», название другой пьесы Ибсена, а в критике и отвержении самой идеи народоправства, власти этого самого сплоченного большинства. Корыстолюбие богачей не самое большое зло. Штокман шумит на собрании граждан.
Да и не этого рода люди представляют самую грозную опасность для общества. Не они наиболее содействуют отравлению источников нашей духовной жизни и заражению общественной почвы. Не они опаснейшие враги истины и свободы в нашем обществе. Опаснейшие среди нас враги истины и свободы – это сплоченное большинство. Да, проклятое сплоченное либеральное большинство. Оно, так и знаете.
Опять же, сплоченное либеральное большинство – это не те просвещенные либералы, которых чохом ненавидит сейчас в России большинство населения, не делая разницы между Чубайсом и, скажем, Сергеем Ковалевым. А само это население, говоря проще, народ. Народ, по Ибсену, главный враг истинной свободы. И вот врагом такого народа и следует быть. Ибсен – сознательный и убежденный враг демократии, народоправства, яркий представитель того духовного течения, которое во второй половине XIX века получило название «аристократический радикализм». Ибсен – скандинавский аналог Ницше. Понятно, что в сегодняшнем мире от цивилизованной демократии такое мировоззрение не может пользоваться духовным авторитетом. Ну а все-таки, можно ли считать население сегодняшнего шведского Остхаммара родственным костным обывателем, которым объявил войну ибсеновский Штокман? Тут много чего можно сказать. Например, что атомная энергетика – печальная, но необходимость современного мира, ибо он не только попал в опасную зависимость от нефтедобывающих стран, но и традиционные технологии грозят миру бедствиями, вполне сравнимыми с утечкой радиации, например, катастрофическим изменением климата в связи с глобальным потеплением. Можно сказать и о том, что уровень безопасности атомных электростанций достаточно высок, и Чернобыля пока не было нигде, кроме бывшего Советского Союза. Но это все технология, а хочется сказать о самой демократии. И тут мне кажется уместным привести пример из личного, вполне бытового опыта. Был у меня домишко на северном берегу Лонг-Айленда, в местечке под названием Рокки-Пойнт. А рядом было местечко Шорем, в котором построили такие атомную электростанцию. Да как построили, так и закрыли, даже не введя ее в действие. Жители запротестовали. А дело было выгодное. Один сосед в Рокки-Пойнте говорил мне, что это предприятие уже платило такие высокие налоги, что местные школы давали необыкновенно широкий куррикулум. Потому что школы в Америке содержатся на местных налогах и, соответственно, этим поступлением строят свои программы. Так вот, у соседа этого была дочка, музыкальный ребенок, и в местной школе ее очень хорошо и бесплатно учили музыке, а закрыли станцию в Шарме и музыкальные классы в школах отменили. Учи дочку фортепианом на свои деньги». И вот надо сказать, что американцы не видят в таких альтернативах повода для беспокойства. Они так привыкли полагаться на себя, что любые сторонние благодеяния или даже проекты таковых вызывают у них недоверие, а то и негодование. Взять хотя бы сегодняшнее движение против реформы здравоохранения, все эти антибамовские чаепития. чтобы не думать о Саре Пелли, но она никак не похожа на тех обывателей, которые били стекла в доме доктора Штокмана. Она привыкла сама освежевать своих лосей. И нельзя не отметить, в одном из сюжетных поворотов пьесы Штокман собирается покинуть костных сограждан и уехать в Америку.
Борис Парамонов, американец Штокман. А теперь, Андрей, никуда не денешься. Ваше время представить сегодняшних исполнителей в деталях. Мы сегодня слушали музыку и будем сейчас еще слушать музыку Александра Наумовича Цфасмана. Этот выдающийся музыкант, напомню нашим слушателям, родился 14 декабря 1906 года в городе Александровске, ныне Запорожье, в семье парикмахера. С 7 лет он обучался игре на скрипке и фортепиано, а с 12 лет учился музыкальным техникуме Нижнего Новгорода на фортепианном отделении. Продолжил обучение он в Московской консерватории в классе профессора Блюменфельда. В конце 26-го года Александр Цфасман уже создал первый профессиональный джазовый коллектив в Москве «Ама Джаз». В конце 27-го года оркестр Цфасмана был первым, кто исполнил джазовую музыку по советскому радио. А в конце 30-х годов, кстати, в 39-м году, он был первым джазовым коллективом, который выступил по советскому телевидению. Цфасман написал очень много мелодий, много песен, сделал фантастические аранжировки, которые уже теперь приписываются ему когда же как композитору, например, «Утомленное солнце». Это не его песня, но всем известна его аранжировка. Он сопровождал очень много эстрадных певцов. И мне хотелось бы все-таки сказать о том, что невозможно даже в нашу огромную с вами передачу, Иван, вместить все то, по крайней мере, все грани того, что он делал. Поэтому я позволил себе отобрать те произведения, в которых слышен Цфасман-пианист. Тем более, что до сих пор у нас нет компакт-диска, где можно было бы эти сочинения послушать. Если вы придете в магазин, вы можете купить диск Александра Цфасмана. Кстати, и в Праге можно купить диск Александра Цфасмана. Они практически идентичны по содержанию, хотя это разные издания. Но везде представлены песни, все тоже «Утомленное солнце» или оркестровые сочинения. Я боюсь, что теперь, учитывая некоторую, с моей точки зрения, безумие закона об авторских правах в России, мы очень нескоро дождемся диска, где Александр Цфасман играет произведения своих любимых американских композиторов. Он посвящал этому целые программы. Эти записи сохранились, они много раз звучали по радио, но они, повторяю, не изданы на компакт-дисках, и судьба их теперь неизвестна. Поэтому мы возьмем только то, что в свое время выпускалось на пластинках фирмы «Мелодия». Это сочинение, как правило, самого Цфасмана, но и в них его талант пианиста слышен очень хорошо и очень отчетливо. Как я уже говорил, практически каждая из этих мелодий может служить его визитной карточкой.
Thank you.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Вобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».